Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Однажды мне довелось слышать такую фразу: «Монашество существует и для священников, которые не смогли бы понести тяготы семейной жизни». Это лишь чье-то частное суждение, но сам посыл заслуживает внимания. Семейная жизнь – труд. И касается это, конечно же, не только священнослужителей, но каждого человека. Не поэтому ли церковь считает семью такой важной составляющей человеческого сообщества? В литературе нередко можно встретить такую мысль. Культура создала для человека своего рода подпорки, своего рода духовные костыли, которые помогают нам расти и вырастать в доступную нам меру, помогают состояться в нас такому человеку, который иначе бы не состоялся. Проще говоря, помогают идти к Богу, и семья, вероятно, одно из таких явлений. Идти путем семейной жизни значит проходить ежедневную школу созидания самого себя. И известное выражение «семья, малая церковь» говорит о том же другими словами. Церковь – пространство спасения, и семейная жизнь, в той мере, в которой она осмыслена, тоже. Опытные пастыри часто обращаются к теме семьи, и далеко не всегда это практические советы. А когда советы, то касаются они скорее духовной жизни в целом, потому что разумно выстроенная духовная жизнь пронизывает все человеческое бытие и решает в том числе и многие семейные проблемы. Но чтобы говорить о семье так, как о явлении духовном, надо поразмышлять о самом Божьем установлении семейной жизни, то есть обратиться к первой в истории человечества семье, к Адаму и Еве. Такой взгляд предлагает выдающийся проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский. Он, как и подобает современному пастырю, пытается приблизить рассказ о первых людях к реалиям сегодняшнего дня. В смысле увидеть, что история сотворения Евы из ребра Адама и история их отношений – это история про каждого из нас, современных людей. Здесь психология в высшем смысле слова, представление о принципах жизни человеческой души. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского.
Бог зла не сотворил. Бог создал мир, и на каждом, в каждый день этого своего творения заключение библейского рассказа было таково. И увидел Бог, что это добро. И в конечном итоге сотворен человек. И человек тоже сотворен как нечто доброе. Но тут, я думаю, нам надо всем помнить очень важную вещь. Мы всегда думаем о том, что человек был создан совершенным. И когда мы употребляем это слово «совершенный», мы сразу думаем о святости, о таком величии Духа и таком Богообщении, которое является результатом предельного подвига соединения с Богом. Человек был создан совершенным в том смысле, что в нем не было тогда ни пятна, ни порока, что он был невинен, греха в нем не было, зла не было в нем, и поэтому в этом отношении он был совершенен. Но он не был совершенен в том смысле, что он дошел уже в момент своего сотворения до того предела святости и до той глубины Богообщения, которая является пределом его призвания. Этот момент очень важный, потому что это не святость человеческая была подорвана грехом, это его невинность была обманута злом, и человек злым до конца не стал. Он оказался запутанным. Как один из отцов церкви говорит, он оказался как бы опьяненным злом. И вот, что мы видим дальше. Человек создан, и он поставлен в рай. Рай, конечно, мы можем себе представлять как место, потому что это была земля, это было все то, что создал Господь, это то, чем был окружен человек, но это был рай в том смысле, что Бог присутствовал в нем. И присутствовал не только невидимо, как везде он есть, а он присутствовал явственно. Человек, который тогда был совершенно чист, непорочный, хотя не дошел до святости, общался с ним с полной свободой. Если можно сравнение дать, я бы сказал так. Его сознание, его близость к Богу была та, которая бывает у ребенка с родителями. Ничто их не разделяет. Во всем они общаются. Во всяком случае, со стороны ребенка есть полная такая открытость, доверие, радость и присутствие, живое, активное, действенное присутствие родителей. И вот сотворение человека и на первых порах его жизнь в раю именно этим и характеризуется. Бог, как сказано в Библии, ходил в раю. Это, конечно, образ, но это говорит о том, что он свободно двигался среди своей твари, и что эта тварь сознавала и воспринимала его присутствие. И это присутствие преображало все. Это было не только как дневной свет. Это был свет, который льется и уходит до самых глубин человека. Это был рай. И в этом раю человек начал развиваться. Именно от этой изначальной неиспорченности он начал расти в большую мудрость и в большую зрелость. Некоторые отцы церкви говорят о том, что человек, Адам, был создан, как бы нося в себе все, что является человеческой природой. То есть все свойства и мужского, и женского. Я не говорю сейчас о телесных особенностях, а я говорю о том внутреннем строе, который имеет в себе свойства, которые мы называем женственными или мужскими. И он рос. И по мере того, как он возрастал духовно, по мере того, как он делался волей-волей внутренне богатым и совершенным, то, что в нем было мужского и женского, начало постепенно друг от друга отделяться. Не в том смысле, что было противоречие между тем и другим, а в том смысле, что он уже не мог в себе самом содержать всю полноту человечества, человеческой природы во всем объеме, во всей сложности, во всем богатстве. И в этот момент, потому что все, что совершается с человеком в течение всей библейской истории, это как бы сотрудничество, согласие между человеком и Богом, в тот момент Бог привел к нему все твари, всех животных, которые он создал, с тем, чтобы он им каждому дал имя. В библейской традиции имя, не кличка, а именно имя, выражает собой самую природу, до самых глубинных тайников этой природы данной твари. Имя и данное существо как бы совершенно совпадают тогда, когда они не превратились, как я сказал раньше, в кличку. И есть место в книге Откровения, где говорится о том, что когда придет конец времен и заключится история торжеством Божьим и человеческим в единстве любви и в победе над злом, тогда каждый из нас узнает свое имя. Имя, которое только будет известно Богу и Ему самому. Это то слово, как бы, которое выражает человека до конца, до самых его глубин. И вот, когда Бог привел все твари человеку, человек, который тогда был в полном, свободном общении с Богом, взглянув на них, увидел, познал их природу, и глубинную природу, и каждому дал имя, которое выражало собой всю полноту этой природы. И вот в этот момент, когда человек прозрел тайны природы всех тварей, он вдруг обнаружил, что каждая тварь имеет как бы пару, представляет собой пару, а он стоит один. И перед ним стал вопрос о том, кто же он? Одиночка? И он стал как бы в себе искать те две как бы природы, которые в нем до сих пор развивались, росли и дошли до такого, до такой зрелости, что не могли теперь обособиться. И тут сказано в Библии, что Господь взял Адама, навел на него глубокий сон и разделил его как бы на два существа. Переводы Библии в этом смысле порой кажутся странными. Мы все говорим о том, что Ева создана из ребра. Но слово, которое употребляется в Ветхом Завете, может значить или ребро, или сторона. Он как бы был разделен как бы на две части. Конечно, не хирургически, не физически, а из него было вызвано все то, что могло развиться независимо от другой половины. Есть замечательное место в одном раввиническом писании, где жена спрашивает своего мужа, почему сказано, что Ева была создана из ребра Адамова, а не из его головы, из его руки или какой-нибудь другой части его тела. И вопрошаемый отвечает, потому что ребро – это та часть тела Адама, которая ближе всего прилагала к его сердцу и к его любви. В этом смысле мы можем употреблять слово «ребро» вот с таким чувством. Но речь идет о том, что как бы две природы, мужская и женская, которые до тех пор сначала были как младенцы наши, которые не знают разделения пола, но постепенно вырастали, обосабливались, теперь были разделены друг от друга. Но вместе с этим это разделение не было отчуждением друг от друга, потому что Адам, посмотрев на Еву, воскликнул: «Это плоть от плоти моей! Это я!» И на еврейском языке употреблено слово «иш» и «иша», то есть мужское и женское – того же самое слово. Так же, как можно было на английском языке сказать «he and she». И они друг на друга посмотрели, и они друг во друга увидели самих себя, но как бы вне себя, в новом совершенстве, в новой зрелости, с новыми непостижимыми и до сих пор непостигнутыми ими возможностями. В этот момент, как сказано опять-таки в Священном Писании, они друг друга или себя голыми не видели, потому что они видели только себя самого в другом, но в новой полноте, в новой красоте, в изумлении о том, что представляет любимый, который перед ним.
Это был голос митрополита Антонио Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о вере. Нам не свойственно обращать внимание на, казалось бы, самые очевидные вещи. Вот, например, существует два пола – мужской и женский. Так было всегда, в прямом смысле слова, от сотворения мира. Стоит ли об этом задумываться? Так есть и точка. И все же любое явление поддается религиозному осмыслению. Любое явление начинает представляться более объемным, интересным и значительным, если на секунду представить, а ведь этого могло и не быть. И, грубо говоря, раз Бог сотворил два пола, мужской и женский, значит, именно в этом есть какой-то вполне определенный смысл. Какой? Как можно осмыслить явление пола с религиозной точки зрения? На эту тему сюжет из цикла «Несколько слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов». Давайте послушаем аудиоверсию программы, посвященной слову «пол».
Нет. Но насколько же прав был Клайв Льюис, когда сказал, что из всех христианских добродетелей нет наименее популярной, чем целомудрие? Счастливчик. Не довелось ему дожить до нынешних времен, когда даже у школьника на слуху такие слова, как «трансвестит» или «однополый брак». Однако было бы наивным полагать, что война против христианского понимания пола началась лишь в 20 веке. Она шла постоянно, то затихая в монашеской аскезе отцов-пустынников, то расцветая пышным цветом, обезумевшей от похоти плоти в эпоху Возрождения. Конечно, если бы христианство сказало миру только то, что отношение полов – грех, скверна и нечистота, оно не сказало бы ничего нового. Ведь и античный мир знал своих девственников и девственниц, гнушавшихся браком и отдававших себя целиком служению богам. И действительно, с одной стороны, мы слышим в Евангелии о том, что лучше человеку не жениться, но с другой, сам же Христос идет на брак в Канну Галилейскую, где и совершает свое первое чудо. Более того, апостол Павел, уверяющий, что в Царстве Небесном не будет ни мужского пола, ни женского, в другом месте с еще большей выразительностью убеждает нас в том, что отношения мужа и жены не только допустимы и терпимы, но и святы, ибо их союз есть образ единения Христа и его невесты, Церкви. На самом деле здесь нет никакого противоречия. Беда нашего времени в том, что понятие пола отождествили с физиологией, исключительно с телесной стороной человеческой жизни. Философ Василий Розанов как-то заметил, что пол не есть вовсе тело. Тело клубится около него и за него. Как следует из самого слова, пол есть свидетельство различности, но не раздельности мужчины и женщины. Первые строки Библии говорят о том, что не найдя первозданному Адаму помощника, равного ему, Бог создает для него Еву, жену, помощницу, вдохновительницу. Правда, она, неопытная, любопытная, доверчивая и так легко увлекающаяся, скоро станет и орудием первого соблазна. Ведь именно это и сыграло решающую роль в преступлении заповеди. И увидела Ева, как плод прекрасен собой, и ела, и дала Адаму, и он тоже ел. Оказалось так легко из вдохновительницы превратиться в искусительницу. Но разве этого хотел от Евы Бог? Правда, и Адам в грехопадении отказал своему высокому предназначению – быть мужем, отцом и главой. Хороша же глава, если она безмолвно слушает то, от чего следовало бы заткнуть уши и бежать, и не только слушает, но и слепо повинуется чужой греховной воле. Так первые люди на самой заре своего бытия нарушили данное им божественное призвание – Адаму быть главой семьи и тружеником, Еве – любящей и послушной своему мужу женой. И то, что в человечестве с тех пор пол главным образом сконцентрировался вокруг похоти, для отцов церкви было скорее трагедией, нежели источником человеческого счастья. Грехопадение перевернуло все с ног на голову. Отныне то, что раньше было естественным завершением привязанности супругов друг к другу, теперь стало властным диктатором едва ли не на всех направлениях жизни. Слепая и безликая похоть объявила себя любовью, а настоящая любовь оказалась запертой ключом эгоистического пользования физиологическими особенностями одного организма другим. А что в итоге? Французский философ Жан Бодрияр, много размышлявший над плодами половой вседозволенности XX века, пришел к неутешительному выводу. Энергия пола оказалась растраченной попусту. И вместо того, чтобы стать настоящими мужчинами и женщинами, мы все более становимся транссексуалами, полыми, или точнее бесполыми людьми, для которых пол стал не более чем физиологической функцией, уже безразлично куда и к кому обращенный. Но при чем здесь религия, спросите вы? Дело в том, что человек, ставший бесполым, то есть безразличным, утратившим свое предназначение, оказывается религиозно бесплодным и пустым. Бесполый стал бесполезным. Он словно оборвал ту струну, на которой только и может быть сыграна его уникальная ария во Вселенской симфонии. Как демоническая сила, порвав с Богом, уже не может творить, но способна лишь карикатурно подражать и извращать, так и утративший или извративший половую идентичность человек становится религиозно пустынным, замкнувшимся в своей бесполой затхлости. И неспроста Василий Розанов заметил, что связь пола с Богом больше, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом. Но разве те, кто оставляют мир, принимая монашеские обеты, не обрекают себя на бесполое бытие? Как это ни парадоксально, в монашестве пол не упраздняется. Напротив, он обретает свое первозданное звучание и место, будучи очищен от диктата похоти падшей человеческой природы. Да, это дается многими трудами и потом, и далеко не всякому следует вставать на этот путь. Но посмотрите на благородно строгие лики святых мужей и жен, сияющие чистотой и любовью. Почитайте их жизнеописания, и вы увидите, что и сегодня быть мужчиной значит всей жизнью нести ответ перед Богом за тех, кто рядом с тобой. Быть женщиной значит сделать свое сердце бездонным для тех, кто ждет твоей заботы и внимания. Откажи своему призванию, и душа будет не жить, а маяться. Сексуальность в человеке – скользкий лед. Но без льда не бывает фигурного катания. Только постоянно сопротивляясь движениям похоти, уклоняясь от соблазнов, тренируя волю к движению вперед, можно устоять и раскрыть в себе всю подлинную красоту пола и его энергию. Энергию любви и творения нового.
Это был сюжет из цикла «Несколько слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов». Аудиоверсия программы, посвященная слову «пол». Казалось бы, странно, когда советы о семейной жизни дают монахи, люди по определению несемейные. И все же странно это только на первый взгляд, ведь дают они не просто обычные советы типа «делай так, и все будет хорошо». Духовник может предложить другое, нечто более ценное. Особую оптику для взгляда на семейную жизнь как таковую. Помочь задуматься о том, как, если угодно, на человека смотрит Бог и каков в этом плане смысл семьи. И такую оптику вполне может предложить монах. Потому что разговор о семье в данном случае – это не разговор узко о супругах, это разговор о человеке как таковом. Быть может, поэтому так благодарно отзываются в душах многих размышления преподобного Паисия Святогорца, одного из самых известных православных святых наших дней. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Семейная жизнь». Книга построена как разговор отца Паисия с неким вопрошающим. Собеседник обращается к старцу в духе православной традиции Геронда.
Геронда, откуда начинается ропот? И как можно его избежать? Ропот имеет причины чувства собственного злополучия, а прогнать его можно словословием Бога. Ропот рождает ропот, а словословие рождает словословие. Если человек, встретившись с трудностями, не ропщет, но славит Бога, то дьявол лопается от злости и идет к другому, к тому, кто ропщет, чтобы причинить ему еще большие неприятности. Ведь чем сильнее человек ропщет, тем сильнее он себя разрушает. Иногда Тангалашка окрадывает нас и учит нас не быть довольными ничем, тогда как все, случающееся с нами, можно встречать с духовной радостью и словословием и иметь благословение Божие. Знаю одного монаха на Святой горе. Если начнется дождь, и ты скажешь ему: «Снова пошел дождь», то он начинает: «Да, все льет и льет, скоро сгнием от этой сырости». Если дождь вскоре прекратится, и ты скажешь ему: «Дождик прошел», то он ответит: «Да разве это дождь? От таких дождей все засохнет». Нельзя сказать, что у этого человека не в порядке с головой. Нет, просто он привык быть ропотливым. Человек находится в здравом уме, а мыслит словно безумный. В ропоте присутствует проклятие. То есть человек ропщущий все равно что проклинает себя, и потом к нему приходит гнев Божий. В Эпире я был знаком с двумя крестьянами. У одного была семья, два небольших участка земли, и он с доверием вверял все Богу. Он трудился сколько мог, не мучая себя душевной тревогой. «Что успею, то успею», — говорил он. Иногда он не успевал убрать сено, и оно гнило под дождем. Иногда стога разбрасывал ветер, однако он говорил: «Слава тебе, Боже!» И все у него шло хорошо. У другого было много земли, коров и тому подобного. Детей у него не было. Если ты спрашивал этого человека: «Как у тебя дела?», то он отвечал: «Какие там дела? Лучше не спрашивай». Он никогда не говорил «Слава тебе, Боже!», но все брюзжал и роптал. И вы бы только посмотрели, то у него околевала корова, то с ним происходил какой-то другой неприятный случай, потом что-то еще. У этого человека было все, но он не преуспевал. Поэтому я и говорю, что словословие — это великое дело. Бог дает нам благословения, но вкусим мы их или нет, это зависит от нас. Однако как мы их вкусим, если Бог дает нам, к примеру, банан? А мы начинаем думать о более вкусном ястве, которое кушает какой-нибудь миллионер. Знаете, сколько людей, съедая один черствый сухарь, день и ночь словословят Бога и питаются небесной сладостью? Эти люди приобретают духовную чуткость и понимают, когда рука Божия начинает их ласкать. А мы этого не понимаем, потому что наше сердце засалилось, и нас не удовлетворяет ничто. Мы не понимаем того, что счастье в том, что имеет отношение к вечности, а не к суете. Геронда, почему в Евангелии Царство Божие уподобляется горчичному зерну? «Еже егда всеяно будет в земли, мнее всех семен есть земных, и егда всеяно будет, возрастает, и бывает более всех зелий». Горчичное семя очень маленькое, но когда растение вырастает, оно становится большим кустарником. На его ветвях могут сидеть даже птицы. Слово Божие уподобляется горчичному зерну, потому что от одного маленького евангельского слова человек развивается и постигает Царствие Божие. Геронда, как можно почувствовать то, о чем говорит Священное Писание? «Царствие Божие внутри вас есть. Послушай, благословенная душа, когда мы имеем в себе часть райской радости, тогда Царствие Божие внутрь нас есть. И напротив, когда мы имеем в себе душевную тревогу, угрызение совести, тогда мы носим в себе часть адской муки. Великое дело, если человек уже в этой жизни начинает чувствовать часть райской радости. И достичь этого нетрудно. Однако, к несчастью, наш эгоизм мешает нам достичь этого духовного величия. Сам человек, принимая то, чтобы Бог управлял им как добрый отец, может сделать свою жизнь райской. Надо иметь доверие Богу, надеяться на Него во всем, что бы мы ни собирались делать. и славить Его за все. Не надо иметь душевной тревоги. Душевная тревога приводит к душевному надлому, она парализует душу. Если человек ищет Царствие Небесного, то ему дается и все остальное. Евангелие говорит: «Ищите прежде Царствие Божие», а также «Царствие Божие восхищают нужницы». Сегодня люди сами усложнили свою жизнь, потому что они недовольствуются малым, но постоянно гонятся за материальными благами. Однако те, кто хочет жить настоящей, неподдельной духовной жизнью, прежде всего должны научиться довольствоваться малым. Если люди упростили свою жизнь, если она не обременена многими хлопотами, то это освободит их и от мирского духа и даст им свободное время для духовных занятий. В противном случае, стараясь поспеть за модой, люди будут уставать, теряя мир и тишину, и приобретать великую душевную тревогу. Я вижу, как иногда сами люди делают свою жизнь мученической. Сегодня, когда я выезжал с Афона, один человек из Уранополиса на своей машине подвез меня сюда, в монастырь, и по дороге попросил ненадолго заехать к нему домой. Поскольку он настаивал, я не хотел его расстраивать. Как только мы подошли к двери его дома, я увидел, что он снимает ботинки и на цыпочках идет по коридору. «Что с тобой случилось? Почему ты так странно ходишь?» — спросил я его. «Ничего страшного, Геронда», — ответил он. «Просто я стараюсь ступать аккуратно, чтобы не испортить паркета». «Ну, что тут скажешь? Люди сами мучают себя без причины».
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Семейная жизнь». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».